Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 20 июня, сейчас 16 часов 19 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Сейчас мы будем обсуждать то, что только что закончилось. Информационное агентство калькулирует, высчитывает время, высчитывает количество вопросов. ТАСС на начало пятого часа посчитал 67 вопросов. Получили ответы от Путина за 4 часа прямой линии. Всего было примерно 4 часа 16 минут, но мы ждем уже в ближайшие минуты, что будут какие-то подробности, сколько всего вопросов, сколько точно длилась эта прямая линия. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал, давайте обмениваться мнениями по поводу того, что сказал Путин, на что обратил внимание. Смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК. Вот. Что касается информационных агентств, они уже сейчас пишут о том, что, к примеру, вот, например, акции Яндекса выросли на фоне заявлений Путина по поводу Яндекса во время этой прямой линии до исторического максимума. Еще ТАСС цитирует Путина, который отдельно говорил сегодня про Павла Грудинина, имея офшорные счета, Грудинин не может претендовать на пост премьер-министра Российской Федерации. РИА Новости отдельным заголовком подает: Путин заявил, что ему не надоело быть президентом. Удивительно, но пока на ленте РИА Новости, уж если говорить те заявления, которые звучали в финале прямой линии, пока нигде тут не написано, что, мол, Путин заявил, что он не инопланетянин. А ведь такое заявление прозвучало. Все-таки коротко вспомним какие-то важные темы, которые звучали сегодня в течение прямой линии. Леонид Поляков к нам присоединяется, политолог. Не получилось. Мы сейчас попробуем перезвонить Леониду Владимировичу. Но я хотел бы обратить ваше внимание вот еще на срочное сообщение, где опять как заголовки приводят слова, которые сегодня произносил Путин. Путин о международном партнерстве, это РИА Новости. Дверь в отношениях с первыми лицами никогда нельзя захлопывать. Что касается тем, которые кажутся важными и явно казались важными Путину, потому что, вот, например, он много говорил о национальных проектах, он много говорил о том, что самое главное для нас – это рост производительности труда. Магомед пишет уже, это приходит первое сообщение наших слушателей, главное, чтобы шаурма не подорожала, пусть акции Яндекса сколько угодно растут. 413-му, кстати, это не нравится, пишет, вот акции Яндекса и рост, это разве не манипуляция рынком? Ну, ровно так рынок и работает. Деревенский парень сделал вывод из сегодняшних более чем 4 часов выступления Путина, что школа КГБ в Советском Союзе была на высшем уровне. Еще одна попытка, Леонид Поляков. Леонид Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, с вашей... Ну, во-первых, что бы вы выделили из всего, что говорил сегодня Путин?
Ну, во-первых, я бы выделил, как человек, который смотрел все такие прямые линии, абсолютный формат, в котором минимум пафоса, максимум работы. И вот, учитывая последний вопрос, я бы сказал, максимум человечности, когда Путин признался в том, что вот потерян была вот эта бумага, и видно было, что для него это прежнему мучительное воспоминание. Вот это, пожалуй, очень ярко, очевидно было. Ну, второе, что меня, значит, как-то немножечко даже удивило, это, в общем, понимание того, что прямая линия, понимание самим президентом того, что прямая линия – это не просто какая-то вот возможность в очередной раз, значит, продвинуть свой собственный рейтинг, что важно, но понимание того, что вот эта обратная связь, разговор напрямую и решение каких-то повседневных проблем людей, это очень важная составная часть имиджа президента и имиджа современной России. Вот это он несколько раз это подчеркивал, именно связь того, что он делает, как он представляет Россию. Вот был вопрос насчет того, что почему вы так...
Алло! У нас опять какие-то проблемы с телефоном, смотрите. Еще раз напомню, 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. 75 вопросов в итоге Путину прозвучало за эти 4 часа 16 минут. Так или иначе, вовлечены были в прямую линию 23 региона. Это статистика, которую вот в эти секунды приводит канал «Россия-24». Промелькнула мысль... Сожалеет об этом Дмитрий, то есть он говорит, что у него промелькнула мысль, что это история с бумажкой и домашняя заготовка, но тут же пишет, что он сожалеет, что такая мысль у него появилась. А это DDoS-атаки, пишет Кошкин, телефон атакуют Соединенные Штаты Америки. Кто знает, может и так. Значит, что еще? Вот важная вещь, на которую обращает внимание 24-й. После того, как Путин начал оправдываться 90-ми, стало совсем грустно. Но я даже не вот это оправдание хотел бы на это обратить внимание. Давайте, вторая попытка, третья попытка, Леонид Поляков. Леонид Владимирович, да, что-то сорвалось.
Да, Юрий, я могу продолжить?
Да, конечно.
Да, вот это вот то, что я отметил в качестве даже самого сюрприза некоторого для самого президента, потому что как-то раньше это не акцентировалось, а он сегодня это четко подчеркнул. Президент представляет Россию, и все, что он говорит, это свидетельствует в том числе о том, что происходит в России. И вот меня поразило признание его насчет того в самом начале, что жить стало тяжелее. Вот помните знаменитую фразу «жить стало там...» Лучше жить стало веселее с 30-х годов. Вот эта честность, прямой, можно сказать, взгляд и прямой язык обращения к нам с вами, к россиянам, это, мне кажется, очень важный момент.
Я хотел спросить, Леонид Владимирович, вот эта история, там же в начале, собственно, этой прямой линии, Путин как бы оправдывался, когда он говорил о том, что вот средняя зарплата, она средняя и довольно высокая, но это не значит, что у каждого должна быть. Мол, он пытался объяснить, что они в курсе там где-то на высоте, что у людей есть не самые высокие зарплаты, но средняя зарплата такая. Вот это же не свойственно Путину, как казалось.
Вы понимаете, вот стремление действительно каждому объяснить ситуацию очень непростую, и он дважды говорил о том, что вот, к сожалению, получилось так, что внутренние проблемы, связанные с падением цен на наши ключевые экспортные товары, это все повлияло на наше благосостояние. В общем, мне кажется, что стремление разговаривать человеческим языком и объяснять трудности – это вот очень важная черта Путина, и она сегодня очень хорошо проявилась. Что касается действительно вот этих скачков с зарплатами, действительно, у нас большая страна, 85 регионов, и действительно, когда берешь в среднем по больнице, что называется, вроде все выглядит хорошо, но реальная ситуация многих людей очень непростая, и вот это вот… Мне кажется, понимание должно быть у нас с вами, хотя понятно, что от власти мы должны быть требовательны. Ну и вот момент очень важный, начало и конец разговора, связанный с тем, что вот эти 12 национальных проектов. Люди до сих пор, ну я бы сказал так, не до конца понимают, что это такое. Вот Владимир Владимирович об этом сказал несколько раз, и очевидно, что нам пора понимать, что действительно мы находимся в ситуации, когда либо мы это выполним, и это через 5 лет должно дать хороший результат, ощутимый каждым из нас, либо мы, в общем, начнем деградировать. Это очень серьезная ситуация. Я думаю, что Путин оптимист, это очевидно, что он, так сказать, этот оптимизм излучал при всей серьезности ситуации, уверенность в том, что у нас все должно получиться, очевидно, от него исходило. И последнее, что я хотел бы сказать по этому поводу. Довольно часто такую прямую линию очень критически воспринимают в том смысле, что ну, не может работать нормально государство, в котором значит, жители там, отдаленного поселка без воды обращаются к нему, а местные власти ничего делать не могут. А в этом и смысл вот такой годичной, однократной прямой линии, когда люди могут поговорить с президентом, что, так сказать, в остальное все время система работает, а когда она не работает, какие-то недостройки, так сказать, какие-то вот тюнинговые моменты происходят, для этого существуют высшие инстанции, президентские посты, лично Путин, который в любой момент может включиться и что-то подправить. Поэтому Я бы сказал так. В общем, сегодня, мне кажется, что мы посмотрели на то, как страна наша живет, как она управляется и какие проблемы у нас есть. Я думаю, что мы можем их решать.
Про национальные проекты я хотел вас спросить. Да. Путин ведь сказал, что, мол, мы должны увидеть реперные точки перед собой. Я специально даже подготовил цитату. И они есть, говорит Путин. А до этого он говорил о том, что действительно мало кто... Ну, нет, так не было сказано. Он говорил, что есть непонимание среди граждан, он это подтверждал. Так вот, а эти реперные точки, вот с вашей точки зрения, которые должен видеть каждый, они в чем?
Ну, реперные точки – это такой чисто технический термин. Мне кажется, реперная точка будет состоять в том, по каждому национальному проекту, их 12, там, здравоохранение, образование, экологическая среда, значит, инфраструктура и так далее, и так далее. Вот когда действительно каждый из нас, выйдя на улицу или даже не выходя, будет понимать, что что-то поменялось лично в каждом, так сказать, в каждой судьбе каждого человека, каждой семьи, каждого города, вот это будет реперная точка настоящая. Вот мне кажется так, Юрий.
Хорошо. Леонид Поляков, политолог, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Тут деревенский парень обращает внимание на то, что Путин говорил о Брежневе. Цитирую по РИА Новости. Многое из того, что было при Леониде Брежневе, привело к распаду Советского Союза. Он прочитал фразу «при Брежневе такого не было» и вот таким образом прокомментировал сообщение. «Многое из того, что было при Брежневе, привело к распаду Советского Союза». Деревенский парень полагает, что это было достаточно резкое высказывание Владимира Путина. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает у нас с вами буквально несколько секунд до выпуска новостей, поэтому, пожалуй, давайте пока вот СМС плюс 7-925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот. Куда делась бегущая строка с СМС, там много ранее. Так, Черногорец, а вы вообще смотрели? Вот мне кажется, что вы, судя по всему, не видели картинку. В разные годы бывает по-разному. Здесь была не бегущая строка, здесь сообщения выводились, так, не пробегая по экрану. Но там тоже было много интересного, если вы так называете то, что там обычно бывает. Григорий из Питера полагает, что президент новую тему для передачи «Говорит Москва» вместе с Роскачеством подкинул «Шаверма». Григорий из Питера, поэтому он настаивает на этом названии. А мы по-простому, по-московски скажем «шаурма». Возможно, это будет темой. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 20 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем информационный эфир. Следим за тем, что происходит после прямой линии Путина. В эти минуты продолжается его пресс-подход. Он отвечает на вопросы журналистов. Ну вот, насколько я понимаю, он завершает. Все, вот в эту секунду он завершил. Но информационное агентство приводит заявления, которые прозвучали уже по итогам прямой линии. Путин по ТАСС, цитирую, «нельзя заставить другие народы жить по собственным лекалам», но этот печальный опыт Советского Союза некоторыми империями не учитывается. Еще. «Россия не стремится к статусу великой державы, так как в это понятие закладываются элементы влияния на другие страны». Еще по ТАСС. «Представленные доклады по сбитому малазийскому Боингу не содержат доказательств вины Российской Федерации». Теперь по поводу того, что пишет об этом пресс-подходе РИА Новости. Путин говорит, мы не забыли про Вышинского и думаем о нем. Путин говорит, что частные охранные компании в Сирии есть, но они не имеют отношения к государству и не являются участниками боевых действий. И еще раз про MH17. По крушению малазийского Боинга много вопросов, на них никто не отвечает, на Западе просто назначили виновного. Подробности пресс-подхода уже в ближайших информационных выпусках, но мы, безусловно, так или иначе будем обсуждать все эти вопросы. Сейчас мы продолжаем в прямом эфире обсуждать прямую линию. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить по телефону 7373948.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Возвращаясь к темам, которые звучали и звучали громко во время прямой линии. Ну вот, к примеру, Путин говорил, что лично будет контролировать работу над реформой по утилизации и переработке бытовых отходов. Но вы знаете, что есть темы, которые из прямой линии в прямую линию повторяются. Ну, не в том смысле, что они повторяются одно и то же, нет. О здравоохранении говорят каждый год. Либо один поворот темы, либо другой. А вот эта тема, которая появилась сейчас, она сейчас стала актуальной, потому что люди получили новые как это сказать, счета за мусор. Многие были поражены, насколько эти счета изменились, и поэтому много вопросов, которые предназначены были Путину к этой прямой линии от граждан Российской Федерации, так или иначе касались как раз мусорной реформы. Сегодня он говорил, что будет лично контролировать работу над реформой, но отметил, что рост тарифов на вывоз мусора отчасти неизбежен. Виктор Рожков, эксперт Общественного фронта по вопросам экологии, он сейчас с нами на прямой связи. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Безусловно, вы ждали каких-то вопросов по поводу мусорной реформы. Вы услышали их, вы услышали ответы. Что скажете?
Нисколько не удивлен тем, что тема экологии оказалась одной из самых популярных в работе этой прямой линии с президентом Российской Федерации. И Общероссийский народный фронт понимает, почему это происходит.
Почему?
Да потому что реформа эта затрагивает практически всех граждан Российской Федерации, и она является той мерой, которая уже назрела, ее необходимо в обязательном порядке реализовывать. Безусловно, конечно, многие граждане совершенно правильно говорят о том, что их платежка после того, как мы перешли на новую систему обращения с ТКО, выросла. Это неизбежный фактор, который связан с тем, что все-таки должны обеспечиваться более качественные процессы утилизации мусора. Потому что если раньше вся технология сводилась к тому, что мусор просто собирался, вываливался куда-то в яму, то сейчас мы все-таки переходим уже к такому более цивилизованной форме обращения с твердыми коммунальными отходами, когда их не просто куда-то сваливают, а их в том числе подвергают определенной переработке там, где есть возможность это сделать. И происходит в целом технологическая модернизация отрасли. И чтобы это произошло, безусловно, необходимо, чтобы были инвестиции. Вот. Но то, как это происходит на практике, и то, как это видят на земле наши активисты, активисты Общероссийского народного фронта, к сожалению, иногда очень сильно разнится от этой вот картинки, которая изначально задумывалась. И если уж говорить про так называемую витрину мусорной реформы, то очень часто наши граждане сталкиваются вот с тем, что сегодня как раз показывали, в том числе на прямой линии, когда достаточно долгое время не вывозится мусор, когда выкидывают в те же самые старые ржавые баки, когда элементарно иногда просто эти баки не устанавливаются. И такого, к сожалению, материала у активистов Общероссийского народного фронта очень много. Наши активисты очень плотно работают с этими материалами. Безусловно, сотрудничают с региональными органами власти, сотрудничают с региональными операторами, которые отвечают за сферу обращения с ТКО. Вот. У нас есть специальные поручения президента Российской Федерации, причем далеко не одно, в части того, как Общероссийский народный фронт должен участвовать в мониторинге реализации мусорной реформы.
Ну вот смотрите, вы занимаетесь мониторингом. Люди так или иначе говорят о недовольстве. Само наличие темы в этой прямой линии говорит о каких-то проблемах с мусорной реформой. А почему, с вашей точки зрения, не удается победить-то это все?
Ну, потому что, к сожалению, на местах иногда достаточно сильно искажаются те посылы, которые ставит президент в своих посланиях, в своих поручениях, указаниях, в том числе и те задачи, которые были обозначены в национальных проектах. И вот это, назовем так, не совсем иногда где-то добросовестное, где-то головотяпное такое отношение к реализации этих поручений приводит вот к этим всем проблемам. Президент подчеркивал, что все-таки, к счастью, у нас чиновники не всегда нацелены на какие-то вот действительно там искажения тех задач, которые ставятся, а просто иногда из-за того, что где-то забыли, где-то откровенно что-то прошляпили, вот, возникают эти ситуации.
Можно еще спросить, когда Путин говорит, что он лично будет контролировать работу над реформой, что это означает?
Это означает, что Владимир Владимирович уже далеко не первое мероприятие проводит и с правительством Российской Федерации, обсуждает вопросы, связанные с мусорной реформой, на различных встречах с общественными организациями. Кстати, он это делал буквально недавно на медиафоруме, который проводил Общероссийский народный фронт. И там как раз он обозначал уже определенные шаги в направлении решения тех проблем, которые есть в реализации этой реформы. Как, например, очень такой распространенной проблемой является неопределенность зоны ответственности рядом с мусорным баком. Кто отвечает за мусор, который рассыпан рядом с мусорным баком на контейнерной площадке? Отвечает управляющая компания или отвечает региональный оператор? Вот эти вот споры, они происходят постоянно, и по этой причине, безусловно, Общероссийский народный фронт докладывал президенту. И Владимир Владимирович дал соответствующее поручение этот вопрос проработать правительству Российской Федерации для того, чтобы вот эту проблему исключить. И говоря о том, что он будет лично контролировать этот вопрос, означает, что он будет держать руку на пульсе в этой теме в постоянном режиме. А мы, как общероссийское движение, президентское движение, лидером которого является Владимир Владимирович, будем постоянно осуществлять мониторинг и, безусловно, докладывать президенту о всех тех проблемах, которые есть на местах с реализацией мусорной реформы.
Спасибо. Виктор Рожков, эксперт Общероссийского народного фронта по вопросам экологии, был с нами на прямой связи. Сегодня Путин сказал, что лично будет контролировать ход мусорной реформы. До этого и во время подготовки к прямой линии, и во время самой прямой линии ее ведущие признавали, что вопросов по мусорной реформе много. Следующая тема. Реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет, а теперь они начали восстанавливаться. Путин довольно много сегодня говорил на экономические темы, а вот словосочетание «рост производительности» труда он отдельно выносил неоднократно в течение прямой линии, как чуть не главную задачу страны на сегодняшний день. Он сказал, что есть рост зарплат. Он вспомнил цифру 2017 года. Начисленная зарплата в экономике была 33 200, в этом году в последние месяцы и вовсе 45. Правда, это как раз тот случай, когда Путин как бы оправдывался. И вот цитата: «Я хочу, чтобы на меня люди не сердились, что у них нет таких зарплат». Я говорю по средним о средних цифрах. Олег Шибанов, директор Центра исследований финансов в Сколково и в Российской экономической школе. Олег Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Когда Путин говорит, что реальные доходы граждан теперь начали восстанавливаться, это действительно так, и цифры это подтверждают?
Ну, второй квартал, скорее всего, действительно покажет, что у нас стала получше ситуация. Вот, к сожалению, в первом квартале, как мы помним, они снова падали. Поэтому восстановление пока относительно нестабильное и медленное.
Тогда следующий вопрос. Вот эта фраза про рост производительности труда, которую неоднократно упоминал Путин, это действительно так важно для страны?
Вы знаете, это, наверное, главное, за счет чего мы можем в ближайшие годы расти чуть быстрее, чем наш потенциал позволяет пока что. Потому что если мы не будем догонять по производительности хотя бы Восточную Европу, мы останемся там, где мы есть, с ростом в 1-1.5%, и это очень мало.
Но одно дело говорить, нам нужен рост производительности труда, другое дело понимать, как это может работать. Потому что люди, которые, собственно, должны обеспечить рост производительности труда, в этот момент начинают говорить: подождите, я и так уже, в общем, устал работать.
Вы знаете, производительность труда, она же сильно зависит от сопутствующих факторов, то есть от капитала, который используется, и от технологий, которые используются. Скажем, если долго мучительно на калькуляторе высчитывать зарплаты, то можно, в конце концов, очень сильно устать. Если высчитывать их все-таки в Excel где-нибудь на компьютере, то ситуация может значительно поменяться. Поэтому, действительно, производительность труда – это не то, что больше работать, это то, что работать более качественно, с лучшим использованием имеющихся подручных средств.
Что мешает это организовать?
Маленькие инвестиции в основной капитал. Действительно, у нас вот их существенно не хватает. И у нас компьютерная грамотность людей пока что немного отстает от того, что хотелось бы иметь.
Сегодня Путин довольно много говорил о том, что низкие зарплаты – это плохо, и они должны быть выше, ну, потому что они уж совсем низкие. А вот смотрите, пока мы с вами говорим, Любовь Короткова нам через Телеграм пишет: какой рост зарплаты, у меня 15 тысяч зарплаты, и все надбавки срезали. Это ведь тоже история о том, что, с одной стороны, может быть, у той же Любови Коротковой раньше зарплата была 11 тысяч, но теперь формально по документам 15, но при этом у нее теперь никаких других надбавок нет. И реальные, как это у вас говорят, располагаемые, видимо, доходы, у нее стали просто ниже.
Смотрите, здесь история такая. Все-таки, когда Росстат считает какие-то зарплаты медианные, средние и так далее, он считает их с учетом всех бонусов и премий. То есть в этом смысле у кого-то действительно падает, у кого-то действительно растет. На средние зарплаты здесь смотреть не всегда удобно, потому что у части населения они, собственно, не увеличиваются уже какое-то время. И в этом плане действительно 15-11 – это цифры, на которые надо очень внимательно смотреть для того, чтобы понять, что происходит.
Смотрите, такая история. Путин ведь даже попросил не сердиться, когда вы слышите от меня, говорит он, одну цифру, а у вас на самом деле зарплата меньше. Но это ведь возвращает нас к тому, что есть проблема, средние ли, медианные ли зарплаты и соотношение вот этих трендов повышения зарплаты в среднем по больнице и конкретной зарплаты конкретного гражданина. Это проблема решаемая.
Знаете, эта проблема нерешаемая нигде, ни в одной стране, потому что если мы подумаем о России в совокупности, да, то у нас все еще больше 19 миллионов человек живет фактически за чертой бедности. И если мы возьмем любой эфир и любой телеграм-канал, то, конечно, 100 человек, которые туда напишут, могут создать картину, в которой все живут очень плохо. Но идея в том, что вот часть населения чувствует себя не очень, другая часть населения все еще чувствует себя относительно неплохо и даже, может быть, живет с растущими зарплатами, это все история, что в балансе. Нам бы хотелось, чтобы всем было хорошо, но это бывает не всегда.
Но когда мы говорим о некой части населения, которая, видимо, судя по данным Росстата, живет все лучше, то получается, что эта часть населения есть определяющая для государства.
Она, более того, к сожалению или к счастью, определяющая для экономического развития, потому что она предъявляет спрос на товары и услуги, и если вы думаете, как там считается в статистике в итоге один человек с 10 тысячами зарплаты и один человек с 50 тысячами зарплаты, то второй больше оказывает влияние на экономический рост и развитие в целом.
Что это значит? Это означает, что, как тут у нас один неудачница написал, он думает, что это глагол, на самом деле это существительное, но это неудачники, они не важны для экономики?
Вы знаете, я бы слово «неудачник» вообще никогда не употреблял. Я бы всегда употреблял слово «возможность», потому что человек с относительно низкой зарплатой может быть в какой-то ситуации, имеет возможность переориентироваться, переобучиться и чем-то новым для себя заняться и перейти в категорию людей с более высокой зарплатой. Я бы не говорил о том, кто чего добился и кто неудачник, а кто нет, но я бы говорил о том, что влияние на экономику больше оказывают те, кто получает большую зарплату. Это, собственно, статистический факт.
Но психологически факт в другом, мы воспитаны иначе, где родился, там и пригодился, чему научился, тем и занимайся и так далее. Разве это не проблема?
Это проблема большая, и здесь я бы и то, и другое, где родился, пригодился и чему научился, тем и занимайся, постарался бы у людей как-то попросить, чтобы они поменяли свое отношение к этому. Надо пытаться переезжать, надо пытаться заниматься чем-то новым, если видно, что в этой деятельности, где сейчас человек находится, что-то происходит не самое замечательное.
Спасибо. Олег Шибанов, директор Центра исследования финансов Сколково и Российской экономической школы, был с нами на прямой связи. Любовь Короткова пишет, что это она в ведомстве Министерства обороны получает 15 тысяч рублей и все надбавки были срезаны. Александр пишет, что полицейский в 2010 году, в 2009 году получал 46 тысяч, а в 2019 зарплата 48 тысяч рублей. Но еще раз, вот когда Сашка пишет, это так мило, когда людей держат за идиотов, рассказывая сказки про рост зарплат. Понимаете, Сашка, тут какая штука? Я ведь не зря Олегу Шибанову задавал вопрос про соотношение групп населения. И вот получается так, что есть группы населения, для которых рассказ про рост зарплат кажется сказкой, а есть группы населения, которым рассказывают, что зарплаты растут. Они смотрят в свой кошелек и понимают, да, действительно это так. И эта группа населения, похоже, больше. Павел Салин, политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Павел Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Ну вот, давайте тогда как раз с этого сообщения от Сашки начнем. Вот рассказывают, что зарплаты растут. Сначала говорит Путин, потом экономисты говорят, а люди в ответ пишут, подождите, это же сказки, у меня же не растут. Вот я полицейский, с 9 по 19 всего на 2000 выросло. Это как?
Ну как, здесь власть пошла на уловку. Людей спрашивают, а почему у меня доходы не растут или даже падают у многих? А власть говорит, не, ну у вас не совсем правильно, не совсем правильно вы понимаете ситуацию, у вас зарплаты-то растут. А доходы, да-да-да, падают, а не потому-то там кредитов набрали, и нужно инфраструктурные проекты обеспечить и все прочее. То есть здесь нет вот такого прямого противоречия, как было в нескольких вопросах сегодня, когда там про 10 тысяч задали вопрос, президент говорит, не может быть такого, или бизнесмен задал вопрос про проверки малого бизнеса, а ему говорят, нет, проверок, давление ослаблено, все. Здесь немножко власть прекрасно понимает, что доходы действительно падают, но она пытается смягчить негативный эффект и говорит, что, нет, ребят, зарплаты у вас растут, а доходы, да, действительно падают, потому-то. Давайте подождем реализацию наших проектов, и тогда все будет хорошо.
И все-таки эта власть пытается картинку, что называется, повеселее сделать для самой себя, потому что, ну, для людей-то бессмысленно ее делать веселее, они сами это в жизни знают. Или это какая-то другая история? Вспомним начало прямой линии, где корреспондент неожиданно, как он говорит, подошел к регистратору в поликлинике, и та говорит, что к специалисту, да прямо на сегодня можно записаться. Вряд ли ей делали такой приказ.
Нет, ну, здесь власть действует по принципу, что с хорошей пиар может исправить все проблемы по сути. Да, и судя по тем ответам, которые дает власть, она понимает, что у людей доходы падают, и она это признает. Другое дело, что она пытается найти, как там говорили в позднем Советском Союзе, ищите скрытые резервы, вот она пытается найти скрытые резервы даже в такой негативной ситуации. И говорит, ну, вот, да, а зарплаты у вас все равно растут. Вот то, что от нас зависит, напрямую зарплаты растут, а то, что от вас зависит, доходы падают, потому что кредитов набрали.
Скажите,
вот, то есть, есть попытка отлакировать, вытащить, выпятить позитивные моменты и замикшировать моменты негативные, как делают грамотные пиарщики.
А вот это вот дрейфование Кудрина в сторону Глазьева, это тоже попытка что-то там подрихтовать, подрисовать и так далее?
Нет, ну, это момент как бы частный, то есть Владимира Путина попытались подвести в очередной раз к ответу на вопрос, а когда, что у нас будет с экономическим курсом, можно ли доверять его либералам и все прочее. Просто задано было в смягченной форме про экономистов из 90-х. А Владимир Путин также уклончиво ответил, переведя все лично на Кудрина. То есть это фактически был очередной вопрос, как бы, а можно ли доверять курсу правительства. Владимир Путин дал понять, что у него претензий к курсу правительства нет.
Но любые персональные упоминания, это же всегда в нашей политике какой-то сигнал. Вот такое упоминание Кудрина, это что за сигнал?
Ну, это сигнал, что Кудрин начинает намекать на то, что деньги с бюджета неплохо было потратить. А у Владимира Путина и у власти такая позиция, что деньги мы тратить не будем, они нам нужны для долгого противостояния с внешним миром и для реализации там различного рода проектов. Вот, поэтому как бы это не есть вот эти вот идеи о том, что нужно что-то решать, деньги брать из бюджета на решение каких-то задач. Нет, ищите скрытые резервы, ищите деньги у граждан.
Тогда еще один персональный знак про Грудинина, когда Путин упомянул. Это к чему?
Ну, у Грудинина достаточно мощная группа поддержки. Понятное дело, что там большие усилия были, ресурсы были вложены в то, чтобы вопрос прорвался на прямую линию. Вот. Ну, что за сигнал? Упомянуто было достаточно, скажем, нейтральном таком ключе. То есть, лично, персонально господину Грудинину это никаких бонусов не даст. К тому же, в конфликте вокруг него есть не только и не столько политической составляющей сейчас, сколько большой коммерческий спор на огромные деньги. А в такой ситуации власть, она мало что может сделать, когда есть конкретные финансовые интересы конкретных элитных групп, и это интересы на огромные деньги.
Спасибо, Павел Салин, политолог, директор Центра политологических исследований в финансовом университете. Это прямой эфир, 569-й, рассказывает о своей жизни, зарплаты не растут, доходы не растут и кредитов не брал. А это тоже еще отдельный поворот. Путин ведь говорил о том, что проблема возникает особенная с некой перекредитованностью населения. Это не дает расти реальным доходам. Теперь еще одна тема, которую упоминали, насколько я понимаю, человек от МДК, известного сообщества, в интернете выходил в эфир и говорил по поводу жесткого применения закона о неуважении к власти. И Путин сделал важное пояснение, о котором, как кажется, исполнители, которые пытаются выполнять этот закон, часто забывают. Люди должны иметь право на критику власти. Цитата из Путина. В законе речь идет об оскорблении символов, герба, флага и так далее. Но никто не может ограничить людей в праве критиковать власти любого уровня. Я попрошу Генпрокуратуру обратить на это внимание. Правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению закона. Это в законе не идет речь о критике власти, люди должны быть свободны, говорит Путин. Станислав Апетьян, руководитель Центра изучения новых коммуникаций. Станислав Дмитриевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Путин вот сегодня неоднократно ведь говорил, что, мол, я попрошу этих обратить на это внимание, я попрошу тех. Получается, что пока Путин не попросит, они сами на это не смотрят?
Ну, смотрят, но явно не столь пристально, как хотелось бы людям.
Ну вот ответ на вопрос МДК по поводу применения закона неуважения к власти может что-то поменять?
Ну, вот скажем так, здесь вопрос, Владимир Путин же сказал о том, что он потребует от Генпрокуратуры, чтобы они обратили внимание на право применения этого закона, вот, но... Ну, посмотрим, к чему это приведет. Скажем так, я бы не мог с уверенностью абсолютно говорить, что как-то изменится там в корне, да, применение этого закона. Ведь мы же понимаем, с чем основная проблема связана, да, с тем, что не очень понятно, а что считается госсимволами. Если же, скажем так, правоприменение скорректируют, и госсимволами будет считаться исключительно там флаг, герб и гимн, например, страны, да, то я думаю, что, ну, скажем так, резонансных всяких скандальных случаев станет меньше. Но я не знаю.
Но даже Путин же говорит сегодня герба, флага и так далее.
Ну вот вопрос, что содержится в и так далее.
Хорошо, тогда еще один вопрос, у нас совсем мало времени, а вы руководитель Центра изучения новых коммуникаций. Да. Скажите, Станислав, а вот это вот обилие блогеров, его можно как-то объяснить сегодня во время прямой линии?
А его очень легко объяснить. В общем, это очень правильное решение организаторов прямой линии, просто потому что аудитория этих блогеров, современной уже России, да, не только в Москве, в России,
там
во всей,
даже говорилось, что это миллионы людей, да.
Да, это миллионы людей, это сопоставимо с федеральным телевидением. В этом смысле я считаю, что это правильное было решение вывести там действительно там, много было популярных достаточно людей или там владельцев достаточно популярных ресурсов, типа того же Панчвидзе. Вот. Ну, это люди, которые вот по своему медиавлиянию сопоставимы там с Первым каналом, с ВГТРК. Поэтому, ну, это такое веяние времени, от этого уже никуда не уйдешь.
Так спасибо.
Как, например, вопросы через там социальные сети. Ну, куда уже от этого уйти?
Ну да, без одноклассников-то. Станислав Апетьян, руководитель Центра изучения новых коммуникаций. Я почему вспомнил одноклассники, потому что, насколько я понимаю, именно через эту социальную сеть чуть ли не в прямом эфире можно было задать вопрос. Артем пишет, оцениваю уровень жизни в регионе по количеству зайцев в подмосковной электричке, и за последние 4 года их стало реально меньше. Абонемент до Коломны в месяц стоит примерно 5000 рублей, значит, деньги есть. Это 847-й. Белый Угор 660-й. О другом там была история, что якобы можно записаться к специалисту в каком-то из городов чуть ли не сегодня на сегодня. Вчера, пишет Белый Угор, записывал отца на прием к окулисту. 16 дней придется ждать. Далее новости.